Глава 72. Зепп Стумп идет по следу. Выехав из ворот Каса дель Корво, старый охотник отправился вверх по берегу реки в сторону форта. Не прошло и четверти часа, как он уже был там. Соскочив с седла, Зепп пошел по направлению к квартире майора. Старому охотнику нетрудно было добиться свидания с комендантом форта Индж. Военные относились к Зеппу Стумпу с уважением, и вход для него был открыт в любой час. Он мог войти без пароля и не соблюдая других формальностей, установленных для посторонних. Часовые пропустили его как своего, с дежурным офицером он обменялся приветствием, адъютант же немедленно доложил о нем майору. По первым же словам, с которыми майор обратился к охотнику, видно было, что он его ждал. «А, мистер Стумп, рад вас видеть так скоро. Разобрались ли вы в этом странном деле? Судя по вашему быстрому возвращению, я догадываюсь, что есть новости. Надеюсь, что-нибудь благоприятное для этого несчастного молодого человека». Несмотря на то, что многое говорит против него, я все же придерживаюсь своего прежнего мнения, он невиновен. Так что же вы узнали?
«Должен вам сказать, майор, — произнес Зепп, — что никаких особых новостей у меня пока еще нет. Но все же я счел нужным завернуть в форт, хотя и не собирался этого делать, пока не поезжу по прерии. Я зашел поговорить с вами».
«Очень хорошо сделали, я вас слушаю».
«Я хочу просить вас, чтобы вы оттянули, насколько возможно, начало судебного разбирательства. Я знаю, что тут кое-кто будет торопить вас, но я также знаю, что это в вашей власти и что вы будете рады это сделать».
«Вы правы, я буду рад сделать все, что в моих силах, мистер Стумп. Но ведь вы знаете, что в нашем государстве военные власти всегда подчиняются гражданским, за исключением тех случаев, когда вводится военное положение. От этого же сохрани нас Бог даже и здесь, в Техасе. Я имею право препятствовать нарушению законов, но не могу идти против самого закона».
«Вовсе и не надо, чтобы вы нарушали закон. Ничего такого не надо, майор. Нужно только, чтобы вы пошли против тех, кто хочет забрать закон в свои руки и извратить его в свою пользу. А у нас в поселке такие люди есть, и если им не помешать, они наверняка это сделают. Особенно опасен один, и я знаю, кто он».
«Во всяком случае, я догадываюсь».
«Кто же это?»
«Я знаю, майор, что на вас можно положиться. Мистер Стумп, можете быть уверены, что все останется между нами. Говорите спокойно».
«Так вот, я думаю, что человек, который совершил это убийство, не Моррис Мустангер».
«Как вы уже знаете, это и мое мнение. Это все, что вы можете мне сообщить».
«Я мог бы еще кое-что добавить, майор, но думается, что пока не стоит, ведь это только мои предположения. Они могут оказаться ошибкой. Лучше будет, если я промолчу о них, пока не съезжу на Ноэсис. После этого я с радостью расскажу вам все то, что знаю теперь, и то, что мне, быть может, удастся узнать в прерии.
Что касается меня, я охотно соглашусь ждать вашего возвращения, тем более, что вы действуете в интересах справедливости. Но чего вы от меня хотите?»
«Только задержать начало суда, майор, больше ничего».
«Насколько? Вы знаете, что судебное разбирательство должно идти своим законным порядком? Я не могу ничего приказывать окружному судье, хотя, вероятно, он прислушается к моему мнению, но на него могут повлиять те, кто требует скорее покончить с этим делом».
«Я знаю, о ком вы говорите, и, может быть, раньше, чем окончится суд, он сам окажется на скамье подсудимых». «Вот как? Вы, значит, не думаете, что эти четверо мексиканцев совершили это?»
«Я не могу еще сказать, майор, так это или нет. Я знаю только, что они причастны к этому делу. Можете ли вы обещать мне 3 дня?»
«Три дня для чего?»
«Оттянуть на 3 дня начало суда».
«Я думаю, что мне удастся это сделать. Он арестован военными властями. Если бы даже Верховный суд потребовал, чтобы мустангер был выдан гражданским властям, на 3 дня я всегда могу его задержать. Я вам это обещаю».
«Поговоришь с вами, майор, и прямо хочется, чтобы было введено военное положение. Бывают случаи, когда это лучше всего, хотя нам, свободным гражданам, оно и не нравится. Мне остается вам сказать, что если вы задержите суд 3 дня, то на скамью подсудимых может сесть не тот, кто сейчас арестован, а кто-то другой, хоть он пока и не знает, что его подозревают. Не спрашивайте меня, кто это, только скажите, дадите ли вы мне 3 дня.
Я вам это обещаю, мистер Стумп, даже если это будет грозить мне отставкой. Даю вам слово офицера, что в течение 3 дней Моррис Мустангер не выйдет с гауптвахты, виновен он или нет, но в это время он будет под моей защитой.
Вы хороший человек, майор, и провались я на этом месте, если когда-нибудь не докажу, насколько я вам благодарен. Мне больше нечего сказать вам, только прошу вас, сохраните все в тайне. Есть люди, которые, если только узнают, что я собираюсь делать, перевернут небо и землю, чтобы помешать мне.
От меня они ничего не узнают, мистер Стумп. Вы можете спокойно положиться на мое слово.
Я знаю, майор, я знаю это. Спасибо вам за доброе участие. Побольше бы в Техасе таких, как вы.
Простившись с майором, охотник вышел на площадь, где его ждала старая кобыла. Выехав из поселка, он свернул на ту же дорогу, по которой приехал сюда. Недалеко от границы плантации Пойнт-Декстера, Зэб, оставив позади долину Леоны, поднялся по крутому склону на верхнюю равнину. Он доехал до опушки зарослей и остановился там в тени акации. Охотник не слез с лошади и как будто не собирался этого сделать. Сидя в седле, он наклонился немного вперед и смотрел на землю тем рассеянным взглядом, каким обычно смотрят люди в минуту раздумья. «Черт побери!» — бормотал он. «Интересно! Лошадь Калхауна отсутствовала в ту ночь и вернулась домой вся взмыленная. Что это означает?» «Будь я проклят, если он не причастен к этому делу!» «Я бы так и подумал, только слишком уж нелепо предполагать, что Калхаун убил своего двоюродного брата. Конечно, он способен на любое злодейство, но только если оно ему выгодно. А какая ему выгода от этого? Если бы Асиенда переходила к Генри, то еще можно было бы понять, но это же не так». Старому Пойнт-Декстеру не принадлежит больше ни один акр этой земли, так же, как и ни один негр. Это я наверняка знаю. Все захватил этот мерзавец. Для чего же ему нужно было отделаться от двоюродного брата? Вот чего я не могу понять. Насколько я знаю, между ними никогда не было вражды. Дочь плантатора, конечно, недолюбливает его, и это ему не нравится. Но зачем бы ему убивать ее брата? А тут еще замешался мустангер, потом ссора, о которой Луиза мне сказала. Фальшивые индейцы, эта мексиканская девица, всадник без головы и черт знает что еще. Иосафат, это может запутать мозги самому лучшему адвокату Техаса. Однако нельзя терять времени. С этой подковой в руках мне, может быть, удастся найти ключ к разгадке кровавой истории. Но куда ехать? Зэб посмотрел кругом, как будто ища ответа.
Нет смысла начинать поиски в окрестностях форта или поселка. Там вся земля изрыта копытами лошадей, как в загоне. Лучше всего сразу отправиться в прерию и выехать к дороге на Рио-Гранде. Там я могу наткнуться на след, который ищу. Да, это будет лучше всего». Как будто вполне удовлетворенный этим решением, старый охотник подобрал поводья и поехал по краю зарослей. Проехав около мили в сторону реки Нуэсис, Зэп повернул на запад, сделал он это очень спокойно, словно действуя по заранее обдуманному плану. Теперь его путь пересекал под прямым углом все тропинки, которые вели к Рио-Гранде. В то же время изменились и поза охотника, и выражение его лица. Он больше не смотрел рассеянно по сторонам, наклонившись, Зэп внимательно всматривался в траву перед собой. Он проехал так около мили, как вдруг что-то заставило его встрепенуться и быстро натянуть поводья. Кобыла охотно остановилась. Зэп соскочил с седла, сделал два шага вперед и опустился на колени. Потом, вынув из кармана подкову, он приложил ее к отпечатку копыта, отчетливо выделявшемуся на траве. «Точь в точь!» — воскликнул охотник, торжествующе взмахнув рукой. «Черт возьми, если это не так! Как раз!» — продолжал он после того, как приложил сломанную подкову к неполному отпечатку и снова поднял ее. Так вот они, следы предателя. А может быть и убийцы. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 73. Островок в прерии. Огромный табун лошадей в 100, а иногда и в 300 голов на пастбищах привольной прерии невольно привлекает внимание путешественника, и он наверняка остановится, пораженный грандиозной картиной. Коренной же житель Техаса равнодушно проедет мимо и лишь подумает про себя: табун мустангов. Он скорее удивится, если увидит, что пасется только одна лошадь. Это покажется ему странным, и он задумается: не дикий ли это жеребец, изгнанный из своего стада, или, быть может, верховая лошадь, отставшая от группы путешественников? Опытный житель прерии сразу определит, что это за лошадь. Если она пасется с удилами во рту и с седлом на спине, тогда сомнений не будет. Ему придется задуматься только над тем, как ей удалось убежать от своего хозяина. Но если всадник сидит в седле, а лошадь все-таки пасется, тогда остается только подумать. Он просто садовая голова и лентяй, который не догадается сойти, чтобы не мешать своей лошади пастись. Однако если окажется, что у всадника нет никакой головы, даже и садовой, тогда возникает тысяча предположений, из которых ни одно, наверное, не будет близко к истине. Именно такая лошадь и такой всадник появились в прериях юго-западного Техаса в 1850-н году. Точный год неизвестен, но во всяком случае это было в 50-х годах. Место можно указать более точно. Его встречали в зарослях и на открытой прерии, примерно в границах площади в 20 на 20 миль между Леоной и Рио-де-Нуэсис. Всадника без головы видели многие и в разное время. Во-первых, те, кто искал Генри Пойндекстера и его предполагаемого убийцу. Во-вторых, слуга Морриса Мустангера. В-третьих, Касси Колхаун во время своих ночных скитаний в лесных зарослях. В-четвертых, мнимые индейцы той же ночью. И, наконец, Зэп Стумп в следующую ночь. но некоторые видели всадника без головы в других местах и при других обстоятельствах. Охотники, пастухи, объездчики. Всем этот загадочный всадник внушал ужас. Для всех он был необъяснимой тайной. О нем говорили не только на Леоне, но и в более отдаленных местах. Слухи распространились на юг, до берегов Рио-Гранде, а на север до Сабайнала. Никто не сомневался в том, что странного всадника действительно видели. Сомневаться в этом значило бы отвергать свидетельство 200 людей, которые готовы были поклясться, что это правда, а не игра воображения. Никто и не отрицал, что его действительно видели. Оставалось только найти объяснение этому странному и противоестественному явлению. Высказывалось множество догадок, более или менее правдоподобных, более или менее нелепых. Одни считали это хитростью индейцев, другие – чучелом, некоторые думали, что это настоящий всадник, чья голова спрятана под серапе, в котором проделаны две дырочки для глаз. А кое-кто упорно держался мнения, что всадник без головы – сам дьявол. Кроме попыток объяснить это загадочное явление, передавали еще всякие подробности. Одним казалось, что им удалось увидеть голову или очертания ее на груди под серапе. Другие утверждали, что они разглядели голову в руке всадника, а некоторые добавляли, что на ней была шляпа, черная глянцевая сомбреро, обшитая золотым позументом. Кроме того, многие пытались разгадать, какая связь существует между появлением всадника и таинственным убийством молодого Поиндекстера. Почти все были уверены, что связь между этими двумя тайнами, безусловно, есть. Но какая, объяснить не мог никто. А тот, кто мог пролить на это свет, все еще болел горячкой. В таких пересудах прошла неделя, в течение которой призрачного всадника видели еще много раз. То он мчался быстрым галопом, то ехал тихим шагом по открытой прерии. Его лошадь то останавливалась и осматривалась, то опускала голову и усердно щипала сочную траву. О всаднике без головы рассказывали много самых фантастических и нелепых историй, повторять которые нет нужды. Однако следует привести один истинный эпизод, весьма существенный для нашего странного повествования. Среди простора открытой прерии виднеется небольшая, в 3-4 акра дубрава. Житель прерии назовет ее островком, и, глядя на огромный зеленый океан вокруг этого клочка леса, нельзя не согласиться, что это сравнение удачно. Недалеко от дубравы, на расстоянии каких-нибудь 200 ярдов, спокойно пасется лошадь. Это та самая лошадь, на которой ездит всадник без головы. Таинственный наездник по-прежнему сидит на ней. С тех пор, как его видели впервые, ни в его костюме, ни в позе, как будто бы не произошло никаких перемен. Полосатая серапе по-прежнему спускается с его плеч. На ногах по-прежнему гетры из шкуры ягуара. Он сидит, слегка наклонившись вперед, словно для того, чтобы лошади удобнее было щипать траву. Поводья, который всадник не то держит в руке, не то зацепил за луку седла, достаточно длинны, чтобы не мешать ей. Те, кто уверял, что видели его голову, говорили правду. Правы также и те, кто утверждал, что на ней черная сомбреро, отделанная золотым позументом. Голова прижата к левому бедру всадника, подбородком она почти касается его колена. Ее можно видеть, только глядя на всадника слева, и то не всегда, так как иногда голову прикрывает край серапе.
Иногда можно видеть и лицо. Черты его красивы, но выражение ужасно. Посиневшие губы полуоткрытого рта застыли в жуткой улыбке, обнажив два ряда белых зубов. Хотя внешность самого всадника как будто осталась прежней, но тем не менее что-то изменилось. До сих пор он ездил один. Теперь у него появились спутники. Вряд ли их можно назвать приятной компанией. Десяток койотов сопровождает его по пятам, прыгая около него. Нет сомнения, что это не нравится лошади. Она фыркает и бьет копытом, когда кто-нибудь из них подходит слишком близко. Но всадник не обращает на них внимания, так же, как и на стаю больших черных птиц, кружащих над его плечами. Даже когда самая дерзкая из них осмелилась сесть на него, он и тогда не поднял руки, чтобы ее прогнать. Три раза эта птица садилась на него, сначала на правое плечо, потом на левое и, наконец, посредине, на том месте, где должна была быть голова. Птица недолго остается на этом странном насесте, всадник к этому равнодушен, но лошадь встает на дыбы и неистовым ржанием отгоняет грифов. Правда, ненадолго. На коне, то спокойно пощипывающим сочную траву прерии, то нетерпеливо отгоняющим волков и коршунов, безучастный ко всему, медленно объезжает дубраву всадник без головы. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.